Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Дом наш они отобрали. В нашем доме был штаб немецкий. Жили в сараях. В 43-м году, когда начали русские наступать, немцы сгоняли все население и отправляли в Германию.
В этом выпуске передача «Дети войны». О ней вспоминают те, кто пережил Вторую мировую войну в детском возрасте.
«И потянулась колея несчастья, горя и печали. Не мешкая, нас в тот же день с братишкой выгнали из сада. Не дети стали мы, враги. Гоните их, была команда».
«Дети есть дети, они сразу сходятся с другими детьми. И вот я среди немцев-то быстро владел немецким языком, разговорным. И как бы между мамой и хозяйкой-то был переводчиком. Тоже уже начал работать ездовым на корове. Лошади-то были призваны в армию».
Передача «Дети войны» минут через 10. Начнем же с других воспоминаний.
Говорит Лондон. Вы слушаете BBC.
Я уступаю эфир Ирине Петерс.
Наемник холодной войны. Так, Сэм Джонс, которого в его родном Вильнюсе еще помнят как Семена Йосмана, называет себя сам. В 24-летнем возрасте, уехавший из советской Литвы, он работал в Израиле, где успел непосредственно поучаствовать в боевых действиях на войне, в США, в Италии, на радио Ватикана. И вот уже более 40 лет живет в Лондоне. В 70-е и 80-е годы он был ведущим популярных в СССР музыкальных радиопередач BBC «Бабушкин сундук» и «Перекати поле». На своем журналистском веку Сэм Джонс интервьюировал немало знаменитостей – Тэтчер, Горбачева, Ландсбергиса, но прославился он после одной своей музыкальной передачи.
Знаменитая история, когда в вашей студии был некий Павел Макаров, сэр Пол Маккартни.
Да, но тогда он еще не был сэром. Может быть, даже вильнюсская наглость меня научила одной такой хорошей штуке. Каким бы звездным ни был человек, он в конце концов такой же, как и ты. У него одна голова, две руки и две ноги. Никаких реверансов не было. Я просто позвонил его пресс-секретарю и говорю, что вот не грех бы ему, так сказать, появиться у нас в студии. Это был год 88-й. На что пресс-секретарь сказал, что я об этом подумаю. Ну, а в английском языке, когда говорят «я об этом подумаю», это очень часто, мол, «гуляй, парень». И я даже и забыл об этом. Но дела в Советском Союзе в то время развивались. Те годы в годы перестройки с бешеной скоростью. И музыканты, писатели, актеры все хотели прыгнуть, как говорится, на этот воз и покатиться вместе с перестройкой. Чего-то себя заработать на этом деле. Естественно, Маккартни тоже не упустил такой возможности. Я его научил. Я ему написал все это на бумаге. И по-литовски, даже приветствие на языках Средней Азии.
Привет, Сэм. Как дела? Должен вам сказать, что синхронным переводом сегодня займется Сева Новгородцев. Сева, старичок, ты нас слышишь?
Я вас слышу, а вы меня слышите?
Мы тебя слышим прекрасно.
Несколько слов хочу Полу сказать. Пол, do you know that there's a Russian equivalent to your name? It is Павел Макаров.
Привет, Россия. Лабас вакара слету. Салам алейкум, Средняя Азия. Здоровеньки были, Украина.
СССР.
Привет.
Окей. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Well, the delivery girls really knocked me out.
Ну, в общем, было все очень нормально. Были вопросы из разных уголков Советского Союза. В тот же вечер, наверное, в мире не было ни одного телеканала, который бы не давал отрывки из этой передачи. Лет через 10 пришел Маккартни Бушхаус, и наш звукооператор снизу позвонил мне, говорит, что, мол, с тобой кто-то говорить хочет. Он взял трубку и мне говорит: «Привет, Сэм». Я так голос узнал. А он, оказывается, в студии свои стихи читал какую-то радиостанцию. Но я спустился, мы выпили кофе, приятно было поболтать. И он мне прямо сказал, что, говорит, да, та беседа наша для Советского Союза была одним из важнейших его радиовыступлений за всю историю «Битлз».
Коллега Сэма по BBC, радиоведущий Сева Новгородцев, считает Джонса первым в СССР диск-жокеем, а также прародителем русского шансона.
Да, я был первый. Само название «Русский шансон» тоже принадлежит мне, хотя копирайт не записывал. Было очень много хороших в те годы песен. Певцов-то мало было по-настоящему крутых, которые пели. Я вел свою передачу рок-музыки «Бабушкин сундук». Так получилось, что люди стали мне звонить и благодарить, заказывать какие-то песни. Ну, в общем, пробивать железный занавес. И многие стали просто просить: «Сэм, покрути Шуфутинского, покрути Токарева». И я честно должен признаться, что я никогда в жизни этих имен не слышал. До конца 87-го, начала 88-го года даже не знал, кто это такие. Говорят, певцы. Где, я говорю, обитают? Говорят, в Америке. Но я позвонил Володе Козловскому, нашему нью-йоркскому корреспонденту. Говорю, ты про них слышал? Ну, конечно, говорит, вот все в Америке знают. Он нашел у них телефоны Шуфутинского, Любы Успенской, всех. Я им позвонил, они мне тут же прислали свои кассеты, пластинки, в общем, все, что у них было. Я пошел к начальству, говорю, в России просят, начинается какая-то новая волна, надо посмотреть вообще, что там происходит. Ну, я ему катил почти на месяц в Нью-Йорк и Лос-Анджелес. В этом стиле были довольно приличные музыканты. Миша Шуфутинский вообще гениальный мужик. У Токарева, ну, из 10 пластинок тоже наберется 2-3 хорошие. Много интересных вещей на тот период было. Был такой Саша Шапиевкер в Лос-Анджелесе по кличке Шубер, который прославился тем, что он записал 30 секунд позывных для моей программы, которые шли каждый четверг.
Hello, у микрофона Сэм Джонс. В эфире «Бабушкин сундук». Сэм Джонс из Лондона. Четверг, африканская волна. Но что с тобою речит? Сэм Джонс и бабушкин сундук. Но что с тобою речит?
Были какие-то барды. В общем, я их слушал, записывал, делал интервью. Приехал, и время мне дали час в месяц, но, как многие знатоки этого жанра пишут, передача была культовая просто.
Я тут в Америке уже 4 года, пожил во всех ее известных городах. Мне не понять ее свободного народа, меня преследует за будущее страх. Когда приехал, разобрался очень быстро, за корку хлеба здесь приходится пахать. Здесь хорошо живут банкиры и министры, и здесь любому на любого начихать.
Из радиоинтервью с Вилли Токаревым, 1983 год.
Пластинку «В шумном балагане» я записал с американскими суперзвездами, хорошими музыкантами. Заплатил большие деньги по тем временам, это стоило мне около 20 тысяч долларов. А вот последний уже я пишу сам, заказываю студию, записываю обычно ночью, прихожу, чтобы никто не мешал. Настраиваю аппаратуру, я уже научился, как пользоваться. Передо мной 36 траков. Я записываю сначала один инструмент, второй, третий. В конце концов создается впечатление, как будто играет большой оркестр.
Передача просуществовала где-то 3 года. Ну и ушла вместе со мной из музыкального стиля BBC.
Но вошла широко в жизнь современной российской музыкальной жизни, я имею в виду шансон.
Да, конечно, как направление очень закрепилось. В России есть 2-3, на мой взгляд, нормальных человека, типа Новиков, Жека, Круг покойный, конечно, на высоком уровне. Но то, что творится там в последние годы, это просто страшно.
Правда, что вы выходили в эфир экспромтом, импровизируя без сценария?
Передо мной стояла только лишь банка пива и пепельница. Ничего другого не было. Пиво помогало, сигареты тоже. Потом, конечно, доигрался до инфаркта. Не знаю, от пива ли или от сигарет, но упал прямо под стол в студии, откуда меня вытаскивали. Не знаю ли от того ли, что у меня не было рукописи. Наверное, нет. Да, всякое там было. Много курили, дети маленькие были. В общем, все вместе как-то набралось. И вот.
Вас не упрекали по знанию и чистоте языка? Типа вы из Вильнюса, тут нам русский язык будете.
В общем, нет. Но единственный человек, который упрекнул в этом, в принципе, всю русскую службу, это был Александр Солженицын, который был на встрече с руководством BBC в 76-м году. Его пригласили, конечно, прийти к нам в русскую службу, и он на это на пленке есть. Он начисто отказался, сказав, что в русской службе нет православного духа. У нас в Бушхаузе, во Всемирной службе, в то время, как я начинал работать, очень много лет, было 44 языка. В русской службе работали люди с именами Азиз, Диран, Исраиль, какие хотите. И все мы никогда не думали даже откуда они, что они. Все, что нас объединяло, это то, что мы делаем. И никогда не упрекали кого-то в том, что тот знает русский хуже. Конечно, были люди, которые писали просто хуже. Главное, как ты говоришь, что ты говоришь. Магнетизм ведущего или диктора, который в состоянии прочитать путеводитель по сельскому хозяйству Краснодарского края так, что люди будут каждый день сидеть и ждать продолжения. Есть и такие, которые даже самую сенсационную новость прочитают так, что их на половине выключат. Вот и весь сказ.
Что мне выбрать? Самые последние вещи бабушкиного сундука, самого ее последнего выпуска. И выбрал я рок Кэрол Кинг. У меня земля уходит из-под ног. И у меня действительно земля уходила из-под ног, когда этот рок звучал по всем радиостанциям мира. Это была самая известная пластинка в мае 71 года, когда я после многих метров свалил за бугор. Думал, что буду очень счастлив. И по-своему действительно счастлив. И земля у меня снова уходила из-под ног от счастья, когда я приехал в Вильнюс.
На мой вопрос о самом его любимом музыкальном произведении у битломана и рок-н-ролльщика Сэма Джонса ответ нашелся сразу.
23-й фортепианный концерт Моцарта. Самое лучшее произведение, на мой взгляд, которое было когда-либо написано. Чем больше я его слушаю, тем больше я убеждаюсь в том, что это именно так для себя, по крайней мере. Кому-то, может быть, нравится Sex Pistols, мне нравится Моцарт. Классическую музыку любил всегда, в конце концов, я учился в музыкальной школе в Вильнюсе. Когда слушаю 23-й, особенно в виниле, или даже по радио, скажем, на FM. Совершенно удивительные чувства, это нечто божественное. Я бы посоветовал любому человеку, если что-то накопилось гневного, просто сесть, заварить себе чашку кофе или чая и врубить 23-й концерт Моцарта.
Диск-жокей русской службы BBC Сэм Джонс. Его записала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Дети войны. Записи Екатерины Лучниковой.
Разбудило нас в 4 утра. Ну, думали, что это гром, что ли. Посмотрела мама в окно, соседям постучала, а они сказали: посмотрите, Брестская крепость горит, война началась.
Все равно было очень страшно. Состояние страха сопровождало все мое детство.
Героев этой передачи часто называют «дети войны». Это те, кому в годы Второй мировой было от нескольких дней до нескольких лет. Ветеранами войны они не считаются. Слишком малы были. Все, что у них есть, это воспоминания.
Пришли немцы 19 сентября. Удивило нас то, что несут хлеб-соль. Ну уж кто-то, видимо, ждали.
Вспоминает Леонид Алексеевич Ососков. Войну встретил на Украине, в Киеве. Было ему тогда 15 лет.
Вот несут хлеб-соль, вышел офицер, им хлеб-соль дают. Они, ну, все в форме, ничего, мирно вроде. Нас с Борисом как ветром сдуло. А пленных сколько было? Наших солдат. Это же не одетые, а буты. Только винтовки у них пособирали. Так могли же они воевать или нет? Нет, стоят, их построили. Там на площади у здания ЦК. Двери открыты. Там же и Хрущева кабинет был. Грабеж полный. Пошли в подвал, мешок. Листовки такие красненькие. по-украински написано «Юнаки и девчата», «Юноши и девушки». Там воззвание, что «Не поддавайтесь немцам, не уезжайте в Германию, идите в партизаны», вот такая листовочка. А мы ж пацаны, мы ж патриоты такие, да? Мы ж научены только этому делу. Этот мешок и домой. Зимой, всю зиму, 41-й год, ходили, меняли барахло разное на картошку, на муку. Никаких же не магазинов, все было закрыто. Что же они будут нас кормить, что ли? Черта с два.
Когда мы вышли, уже кругом хозяйничали немцы. Нас сразу, естественно, с этого обжитого места переселили на окраину города.
Вспоминает Юрий Григорьевич Балыбердин. Войну встретил в Белоруссии, в городе Бресте. Было ему 6 лет.
Дальше был брат 38-го года, брат 40-го и брат 41-го года. Тяготы на мне это лежали по воспитанию этого подрастающего поколения. Что они натворят, эти малолетние караеды? Все это сражалось на моей спине ремнем. Маме, конечно, трудно приходилось ходить, приходилось по деревням везде, чтобы на пропитание что-то. Питались одной гнилью. Картошка это была на вес золота. Только гнилую нам разрешали собирать. Жарили, сразу ели, иначе не будешь ее есть. Вот лепешки делали и жарили. И мама мне шила, как бы, рюкзачок такой-то, портфельчик через плечо. А метров 150 от дома находилась церковь. И вот я ходил туда и стоял на паперти, просил милостыню. И это еще как-то нас спасало.
Когда война началась, мне было 7 лет. И я вот помню, лежала и все думала, ой, а почему же у меня к ним ненависти нет? Вот сказали, что надо смерть, убивать. А что же это я?
Вспоминает Инесса Леонтьевна Абрашнева, экономист. Во время войны жила в Кирове.
К отцу приехали его родственники с Украины, эвакуированные. Брат с женой и сестра. И вот в этой нашей маленькой комнатке, в какой мы жили, эта комната была не больше 15 метров, нас жило 7 человек. Спали мы все в повалку на полу. И в этом году вот я пошла в школу. Школа была тоже в бараке. Было там очень холодно. Сидели в пальтишках по 4 человека за партой. Зима была очень суровая, морозная в 41-м году. Чернила замерзали, голод начался. Карточки были, 300 грамм хлеба давали, а кроме хлеба-то ничего и не было. В школе давали булочки, наверное, грамм по 50. И вот мы с братом ходили, это вот почти от вокзала до этой филейки, вот ходили пешком каждый день. Не было тогда транспорта ни городского, никакого. 2 часа туда идем и 2 часа обратно, вот ради этой булочки.
В одну из облав нас схватили. Ну, как облава, есть облава. Всех забирали. Внизу хотели взять. Они говорят, вверху семья коммунистов живет. А что вы нас берете? Ну, и нас, естественно, вместо них нас кузов и в лагерь. Нас охраняли по периметру. Лагерь. То болгары, то чехи, то немцы. И в один из моментов я, как говорится, удрал. Из-под проволоки выбрался и удрал, и через весь город пришел домой. Конечно, что было, собрал это, ну что, уходили, как говорится, ничего не было. Все собрал, что можно было, попросил литовца, у которого была лошадь, помочь мне это все перевести в лагерь. Собрали, погрузили, подъезжаем к воротам, а там мама уже на меня с кулаками, ты говоришь, чего? Чуть с ума не сошла. Рядом находилось еврейское гетто. И вот на моих глазах я видел, как трижды видел, как колонны стариков, детей и женщин гнали последний путь.
приказ висит на дому, да, на дому. Всем жидам, там не евреям не называли, они их называли только всем жидам явиться к Бабьему Яру, туда где-то адрес написан, да, все за неявку расстрел тут же. Да, они пошли с детьми, да, соседи в дому были же они. Забрали их и просто Бабьему Яру подвели и так на край и с пулеметом.
Ну и после этого у нас вагон, телятник и Германию. Естественно, там в пути-то все было. На глазах было все. Военнопленных вагоны. И они, как говорится, в своем навозе ползали по вагону. Не в силах встать, ничего. Но мы что, дети, всякие там были постарше меня и помладше, по вагону прошлись, что было с еды, собрали и к ним вагон. Они говорят: детки, нам ничего не надо уже, ничего не надо, зря вы это делаете. Конечно, немцы, они чистоплотные, вообще-то, прежде чем до Германии доехали, там санэпосты были, эти бани, все бесконечные, чистоту соблюдали, чтобы что-то было следить. Мы попали в Западную Германию, нас провезли. Хозяйка одна, которая содержала мини-колбасный цех, и она взяла нас. Мама работала по дому, по хозяйству, по животным уходам. Дважды ее чуть не повесили, так как забыла выключить хлевовый свет, а это сигнализация для ночная, для наших самолетов. Но хозяйка отстояла ее. Старушка была, она уже в годах, у нее сын погиб в России. Так что она это, к нам более-менее лояльно относилась. Дети есть дети, они сразу сходятся с другими детьми. И вот я среди немцев-то быстро овладел немецким языком разговорным. И как бы между мамой и хозяйкой-то был переводчиком. И тоже уже начал работать, как говорится, ездовым на корове. Лошади-то были призваны в армию. Одна вожа была... Дернешь, говоришь, направо, налево, прямо останавливались. Все корова понимала. Но пугливые были. Один раз сорвалась, так она чуть не убила меня.
Биржа труда. Зарегистрироваться всем дали такие какие-то бумажки. Номер какой-то дали, все. Какой-то немец долговязый забрал меня на работу. И еще некоторых забрал. С 6 утра такая была у них распорядок дня. 6 часов утра – это уже у них рабочий день. И до 6. Сначала ничего не кормили, потом баланду какую-то стали давать. Вот мучную такую давали, жижу, да? Стали платить деньги, украинские марки. Ничего не стоящие. За эти бумажки можно было только на базаре соли купить там. Или стакан пшена. Вот пшено, картошка и горох. Пекли, если есть мука, такие лепешки пекли. На плите прямо. Вовсе ничего не было. Они чего делали? Два немца идут и две собаки. Что-то он им скомандовал, они несутся ко мне. Оскалились, несутся, так побежали прямо к моим ногам, аж едут по кафелям этим, да, по плитке. Вот он что-то скомандовал, они обратно побежали. Вот не укусили ничего. Вот а я как стоял, так не двинулся.
Я только помню, дом наш они отобрали, в нашем доме был штаб немецкий. Жили в сараях.
Вспоминает Владимир Владимирович Пшеничный, крестьянин. Войну встретил на Украине. Во время оккупации ему было 4 года.
В 43-м году, когда начали русские наступать, немцы сгоняли все население и отправляли в Германию. Кто не хотел ехать в Германию, загоняли в дома, забивали, поджигали, живем сжигали. Польшу, когда нас туда привезли, детей в разные стороны отбирали у матерей детей. Если попадали евреи, даже грудных детей и все прочее, тут же и убивали. Это страсть была. Сами немцы, сами боялись эсэсовцев. Оповещение шло, моментально узнавали, что едут проверять. И они сразу выгоняли на поля, там работают, как вроде издевались, как рабы. Ну, мы были как рабы. Особенно после Сталинграда они стали относиться к русским и всем таким из России, ну, Советского Союза, иначе. Они уже осознали, что натворили. Там сад был большой, и никто не ел этот сад. Сами немцы не ели, узнали, что на это, на человеческих пепел.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Дети войны».
Росла, конечно, очень хилой, дохлой такой. С детства у меня был сначала бронхит был, а потом у меня уже была положительная реакция перке и манту, и туберкулез, видно, уже начинался, потому что условия, конечно, ужасные. Да и отец, вот когда с нами жил, он курил беспрестанно, я вот в табачном дыму это все жила. Отец был репрессированный по политическим мотивам, 58-я статья. Как говорят, за что? Тебя посадили член троцкистской организации. Что вот за что? И потянулась колея несчастья, горя и печали. Не мешкая, нас в тот же день с братишкой выгнали из сада. Не дети стали мы, враги. Гоните их, была команда. Помню, что я пошла к подружке, вот зашла туда. Перед глазами у меня стоит. Я иду по этому тротуарчику, и вдруг на меня этих собак выпустили. Все, я оттуда убежала, не знаю как. И меня мама как-то договорилась. Интернат для ленинградских детей. Здесь, в Кирове, были интернаты. Несколько их было. И я вот в этом интернате была где-то, вот, наверное, уже в третьем классе. Там и училась. Но все-таки там хоть какое-то питание было. Дома-то уж совсем нечего было. Питались вообще, я помню, что мы всякие листья ели, траву что-то ели, так сказать, на подножном корму. И были вот какие-то, вы знаете, даже не пройти грязь, из колена грязь, по дощечкам этим идешь, падаешь весь в грязи, пока до этой бани дойдешь, одна ходила, маленькая, придешь, и там целый день сидишь, пока туда попадешь. И каждый раз я в этой бане теряла сознание.
А мама у нас, она была хорошая портниха, перешивала что-то и туда, в эту деревню, в село носили. Так вот жили. Зима суровая была. Снегу высыпет, вот, по тропиночкам-то ехали в село. Чуть за Киев зайдешь, километров 20, уже можно было что-то выменять. Мы же когда-то в село ходили, так мы с листовками ходили. С листовками ходили, мы их разбрасывали сверху по улице. Все-таки как бы самолет сбросил, да? Листовки эти дали знать. Оказались, партизаны были. И записали нас в отряды. Был Воронкин, дядя Гриша, он командовал нами. Борис и я вдвоем, мы, да, два брата, стали нам минами снабжать. Вот интересно, я эту мину вот хоть сейчас нарисую, да? Так она запомнилась. Она была самодельная, вот такая, маленькая, черненькая, закрашена хорошо, все. Видимо, на заводе делали. А немцы все охраняли. Какой поезд, где-то все, такая охрана, так вот надо было под вагон подлезть. Пацанам это легче было, чем здоровым людям. Под вагоны, но старались ближе к паровозу, не боялись. Видимо, пацаны им наплевать, да? Им наплевать, не боялись.
Освободили нас англичане. Тут же, конечно, наши были. И для всех военнопленных, гражданских всех, были организованы французские лагеря. И вот их собрали нас всех в французский лагерь. Там ни охраны, конечно, не было, ни такого. Это были эти бараки, в бараках жили. Ну, а я сразу же, меня забрали в комендатуру городскую. Я был переводчиком, служил при комендатуре. Но мне было уже 10 лет, уже не маленький. Мне шили форму, естественно, считали меня сыном полка. И вот мы ездили, выискивая недобитых фашистов этих, нацистов. И вот с апреля по сентябрь я с мамой не жил, жил при штабе комендатуры. Когда навещал маму, то меня всегда сопровождал чуть не отделение солдат, чтобы я был, все в порядке со мной было.
45-я весна. Детей, женщин гнали. По ширине улицы всей и несколько рядов там. А сзади эсэсовцы шли с автоматами, а дальше техника ихная. Потому что снарядов, топлива было на исходе. Они экономили на всем, лишь бы прорваться в американскую зону. И женщин гнали впереди. Да, сзади автоматчики, с другого конца улицы. Там, знаете, какой был страх? У меня бабушка моя закрывала глаза, а его несла на руках. Ну, раньше подол был, платье такое большое. Закроет мне, я все равно. И вот когда я это все увидел, я дар речи потерял. Механики-водители танков, советских танков, солдаты, десант, они трое суток, они свой народ давили. Мессиво. По людям прошли все вот это. Под гусениц. А вот нас толканули, там котлован был от снарядов-то большого. Вот эта страсть у меня в глазах. Такой ад прожить. Я из-за чего говорю, весну 45-го я никогда не могу забыть.
Ребенком я была тогда, и детство вмиг мы потеряли. Мы жили, лишь бы выжить как. Мы замерзали, голодали. И помнят все, кто жил тогда, какой ценой далась победа.
А все горело там за Днепром. И смотрели, огни эти приближаются к Днепру. Попрятались, ждали, пока немцы совсем уйдут. Вот так вот и дождались в Красную армию.
На улице Красной армии стоял лагерь. Японский.
Вспоминает Ольга Андреевна Ахизина, журналист. Во время войны жила в Красноярске.
И вот дом был большой, двухэтажный, мне казался большой. Пекли пироги. Каждая квартира определенный день. И мы эти пироги носили японцам, дети. Потому что у нас ладошки были тоненькие, пальчики тоненькие. Мы под проволоку просовывали эти пироги, потому что наши родные жалели этих японцев. Они говорили нам, очень голодают, они на чужбине. И потом еще одно воспоминание. Мы жили в двухэтажном доме на первом этаже. Окна выходили на центральную улицу. И там все время ночами стреляли, потому что потом мне дед сказал, что они вернулись с фронта, больные, покалеченные. То есть раненые люди, душой раненые. И вот они стреляли. И очень опасно было ходить. Конечно, никто детей не убивал, но все равно было очень страшно. И почему-то вот состояние страха сопровождало все мое детство.
Командование посадило нас в вагон для слепых специально, и написано «Вагон слепых». Благодаря этому мы еще и живы остались, не разграблены ничего, потому что в дороге творилась ужасно, обстановка была очень плохая. Первое в России был Ленинград, а оттуда уже домой в Котельнич. Единственное, что нас никуда не сослали, так как мы котельнические, там родители у мамы жили и родственники. А с работой больше нигде не брали. И единственное, нам повезло, директор музыкальной школы, благороднейший человек, взял маму на работу техничкой. И вот мы жили, комнатка была над туалетом. И вот целый год мы жили в этой комнатке, маленькая. Заставили нас забыть о войне сразу. Жизнь заставила. И не знал никто, где я находился, и все. как бы из памяти все это.
Мать работала переводчиком при штабе. Пшенична Анна Ивановна. Ее уговаривали, не едьте пока, подождите, утрясется в Советском Союзе. Не послушала. Американцы говорили, не езжайте, будьте при армии. Нет, на родину. Ну и вот нас и сослали. Когда миновали Польшу, эшелон это вот развернули на север. В крупных станциях останавливали, выгоняли людей. Собирали там местных жителей на севере. Вот, мол, видите, это враги, это предатели. Многие понимали, удивлялись. Но, мол, дети-то почему? И когда узнали, что будут детей отбирать, многие женщины своих детей умертвляли при помощи подушки ночью сонных. Привезли нас на станцию Глазаниха, раздетые, как только не издевались над нами чекисты. От Глазанихи до Шомбозера гнали пешком. Примерно, буду сказать, час ходьбы, так вот представьте себе. Пригнали в бараках ни печи, ничего, ни одежи. Кто выжил, кто не выжил. Короче говоря, у своих еще хуже. Войны нету, и издевались. Вы понимаете, там война. А тут война кончилась, и снова это же самое повторяется.
А помню еще 45-й год, когда мы с дедушком Николаем Павловичем ходили на День Победы. У меня тогда очень нога болела, и он меня нес, и я видела на площади, никто не радовался победе, а все плакали. Потому что никто к ним не вернулся. Где были их мужья, отцы, братья, им неизвестно. И они плакали. И вот такой плач проходил над площадью. Я смотрела на все это. Плакать не могла, потому что была очень маленькая и не знала, о чем плачут люди. Но чувствовала, что им очень больно. И дедушка плакал. Потому что его зять не вернулся, мой отец. Не вернулись родственники. Многие погибли из нашей семьи. Праздника не было.
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой «Дети войны». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Сергея Гондлевского. Поэт родился в Москве в 1952 году. Лауреат премий «Антибукер», «Малая Букеровская», «Северная Пальмира», «Московский счет», поэт. Автор книг лирики, прозы, эссе.
Мама маршевую музыку любила, веселя бесчувственных родных, виновата сырость разводила Влад призывным вздохом духовых. Верно, что-то вроде атавизма было у совслужащей простой, будто нет его социализма на одной шестой, будто глупым барышням уездным не собрать серебряных колец, как по пыльной улице с оркестром входит полк в какой-нибудь елец. Моя мама умерла 9 мая, когда всюду день деньской надрывают сердце аты-баты, коллективный катарсис такой. Мама, крепко спи под марши мая, отщепенец, мамикин сынок, самого себя не понимая, мысленно берет под козырек. Самое-самое, дом за углом, смерть в Вязьме, кривая луна под веслом, вокзальные бредни прощания присвоит минуту молчания. Так русский мужчина несет до конца, срамя или славя всесветно, фамилию рода и имя отца, а мать исчезает бесследно.
Элегия. Эпиграф. Мне холодно прозрачная весна, Мандельштам. Апреля, цирковая музыка, трамваи, саксофон, вороны, накроет кладбищами узкое за панибратос похоронный. Был или нет я здесь по случаю, рифмуя на живую нитку, и вот доселе сердце мучаю, все пригодилось недобитку. И разом вспомнишь, как там дышится, какая слышится там гамма, и синий с предисловием дымшится, выходит томик Мандельштама. Как раз и молодость кончается, гербарный василек в тетради, кто в США, кто в коме мается, как некогда сказал Саади. А ты живешь свою подробную, теряешь совесть, ждешь трамвая, и речи слушаешь надгробные, шарф подбородком уминая, когда за даром, тем и дорого, с экзальтированным протестом трубит саксофонист из города Неаполя, видать, проездом.
Ржавчина и желтизна, очарование очей, облако между крыш само из себя растет, ветер крепчает и гонит листву в зашей, треплет фонтан и журнал позапрошлых мод. Синий осенний свет, я в нем знаю толк, как никто. Песенки спетый куплет, обещанный бес в ребро. Казалось бы, отдал все, лишь бы снова ждать у метро женщину 23 лет в черном длинном пальто. Голливуд. Федеральный агент, неудел из похмелья, узнает о киднеппинге по CNN. Кольт на задницу, по боку зелья. Это почерк НН. Дальше больше опасных вопросов. Городской сумасшедший сболтнул, где зарыт неучтенный вагон ядовитых отбросов. «Дед!» – взывает девчушка на взрыд. В свой черед с ядовитой шуткой негр-напарник приходит на помощь вдвоем с пострадавшей за правду одной проституткой и спасен водоем. А к экрану спиной пожилой господин весь упрек и уныние моет посуду. Есть гораздо мы все, а как мыть я один. И следы одичания видит повсюду. Прикрываясь ребенком, чиновная мразь к вертолету спешит. Пробил час мордобоя. Хрясь наотмашь размашисто, хрясь. И под занавес краля целует героя. И клеенчатый фартук снимает эстет. С промежутками к титрам домы да посуда. Сказка ложь. Но душа, уповая на чудо, лабиринтом бредет, как в бреду Голливуда, окликая потемки растерянно. «Дэд!»
Сергея Гондлевского в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки».
Рассказывает киевский художник, писатель, драматург Лесь Подервянский.
В детстве я помню, несколько было пластинок. Одна из них был «Кошкин дом». Это Маршака. Ну, там была с музыкой. Это была прекрасная пластинка. Причем она вневременная. Потом она перекочевала моей дочери. И что служило поводом для семейных скандалов. А Настя ставила «Кошкин дом» все время. Нон-стоп. В результате «Кошкин дом» пострадал. Он был разбит. Малая страшно ревела.
Бом-бом, пили-бом, на дворе высокий дом, ставит березные, окна расписные.
Слушайте, дети!
Мы были студентами Академии художеств. Жизнь наша проходила в мастерских в Академии. Мы писали там, мы пьянствовали, мы делали там детей. Чего мы там только не делали? Мы делали там все. И вот Pink Floyd и Doors – это было музыкальное сопровождение этого всего. Времена были сравнительно либеральные. В нашей группе было 6 человек. И у всех были ключи от мастерской, поэтому даже там часто оставались ночевать. Это был 75-76 год. Мы были студентами-дипломниками. И это были хорошие времена, потому что было много дешевого вина, много красивых девушек, полное легкомыслие. Завтра и вчера не существовало. Музыка. Все было прекрасно. Советская власть была, в общем, довольно абстрактна, можно было ее игнорировать. Каким-то странным образом все это сочеталось с любовью к итальянской опере. Доницетти, любовный напиток. Просто, наверное, родители слушали, а мне нравилось сочетание звуков. По-настоящему опера, по-моему, должна быть только итальянская. Это нечто, которое льется из живота вверх и через рот наружу. И это нечто чрезвычайно похоже на настоящую живопись. Вот живопись на самом деле проистекает точно так же. И она подкупает то, что это абсолютно свободно льется. Я иногда слушаю это все в мастерской, когда я работаю. Симфонической музыки я никогда не любил. Может быть, я ее не понимал. Но, может быть, исключение вот была пятая симфония Бетховена. Я даже один раз попробовал ее нарисовать. Отец был крайне этим недоволен. Мой отец – профессор художественного института, художник с академическим образованием. А там были какие-то каляки-маляки какого-то интенсивно красного и даже, я помню, зеленого и синего цвета, совершенно жуткие. И, естественно, все вокруг тоже было в краске. И отец застал меня кульминации фазы изображения пятой симфонии. Играл проигрыватель, я поставил на полную громкость, краска летела на стены, на холст. Ну, было плохо и страшно. Пластинка кантри американского Джон Байес. Она чрезвычайно крутая. Очень красивая женщина. Она была фантастически красива 30 лет назад, но она еще и сейчас красива. Я видел ее фотографию. И вот как в 20 лет я ее слушал, так и сейчас я, когда еду, у меня в автомобиле она есть. С поездки в Африку я вез чудесный диск африканской попсы. Ее даже и попсой трудно назвать. Она как-то цепляет, что-то в ней есть такое настоящее животное. Всегда хотелось в Африку. Еще со времен прочтения Айболита, уже само предостережение, что детям нельзя туда ходить гулять, интриговало. Потому что если туда нельзя ходить, значит, нужно немедленно туда ехать. Поехали мы совершенно случайно с женой в Африку, потому что как-то завели шальные деньги. И вдруг жена говорит: давай в Африку. А я закричал: конечно, мы поедем в Африку. Мы поехали в Танзанию. Мы были там почти месяц, были в 5 национальных парках. И ощущение, которое у меня возникло там, трудно чем-то сравнить. Я долго думал, как можно двумя словами его охарактеризовать, и потом понял. Там ты себя чувствуешь первым человеком, Адамом. Земля выглядит так, как будто вот Бог только что сделал ее для тебя. Когда ты просыпаешься, вылазишь из палатки, и вот Африка вся перед тобой, и ты видишь в 20 метрах стаю павианов, а в 50 метрах прайд львов, и рядом проходят слоны. Ты зажмуриваешься, потом думаешь: нет, я сплю. Думаешь: нет, это действительно на самом деле, и пахнет слонами. Это эстрадная музыка, но это африканская, глубокая, народная, может быть, попса. В общем-то, может быть, всего три слова. Джамбо Бвана, аборигени Сурисана. Вот из этого может быть вся песня. Ну, диски, они появились, по-моему, первый диск в 97-м году издали во Франции мои друзья. Но вообще, первый опус был написан лет в 5. Но это была не пьеса, это был комикс. А пьесы я начал писать, по-моему, в армии. В армии, понятное дело, ты развлекаешься писанием писем с друзьями, тебя распирают, чтобы писать новые впечатления. И постепенно это переросло в пьесы. Пьесы сначала были такие абсурдистские, написанные, может, под влиянием Беккета. Но потом пришло понимание того, что действительность, в том числе и армейская, намного абсурднее любых абсурдных пьес. И поэтому просто жесткий реализм круче, чем любые умозрительные конструкции. Но когда я дембельнулся, некоторое время я просто не мог остановиться, и я строчил как ненормальный. Армия вообще дает человеку сильный толчок. Что поставить? Да я не знаю, что бы вы ни поставили, все равно вы все, наверное, там запикаете. В записях музыки нету, единственное, что там есть фоном, это хихикающие люди, которые иногда сидели и слушали это все.
Страшна музыка. Титры «Йоко и самурай» с титрів капа кров. Баба Йота сидить за дачним столом та п'є чай з самовару. Баба Йота. «Йоко!» Входить Йоко. «Принеси чобіт!» Йока приносить чобіт і ним розмухає самовар. Раптом входить Сімамура з 5 мудилами. Баба Йота. «Чого тобі треба?» Сімамура. «Нічого. Я хотів подивитися на твою чайну церемонію». Баба Йота, яка там в страху церемонія? Сідайте, хлопці. Сімамура, знаєш, а ми прийшли тебе вбити. Баба Йота, зачекаємо, чаю поп'ємо. Самураї п'ють крупним планом сурла самураїв. Вони п'ють чай і зловісно перезираються. Баба Йота перший допив, жбурнув в Сімамуру чобіт. Всі кидаються на нього, але він спритно рубає і пізді всіх. Залишається лише один Сімамура. Баба Йота женеться за ним, але той залазить на дерево. Баба Йота лізе за ним і припізджує мечем. Сімамура падає з дерева. З сікури падає цвіт. Японська музика. Баба Йота. Хто тобі заплатив? Сімамура хрипить. І Сідзукурі. Баба Йота. У Сідзукурі ніколи не було грошей. Значить, хтось дав їх йому. Хто? Сімамура. Я не знаю. І Сідзукурі мертвий. Баба Йота. Ти теж будеш мертвий. Ширяє меча в Сімамуру, потім залазить йому до кишені і дістає гроші. Сімамура. 4 рьо і 12 бу. Баба Йота. Йоко! Залякана Йоко входить з лопатою в руках і шмигає носом. Баба Йота. Покинь лопатою, катай, купи пів літра саке. Ніжна японська музика. З сікури обсипається світ.
О своих любимых пластинках рассказывал киевский художник, писатель, драматург Лесь Подервянский. Записи Ирины Колесниковой. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».